Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Обсуждение доклада о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, почему Анатолий Чубайс взял на себя частичную ответственность за случившееся. Дочерняя компания ЮКОСа намеревается взыскать с российских властей 100 миллиардов долларов. Каковы перспективы этого судебного иска? Суд снял с выборов в Московскую городскую думу кандидата «Справедливой России» Галину Хованскую. По каким причинам такого решения добивалась партия «Яблоко»? Эти вопросы поставил перед нами понедельник, 5 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, жертвами которой стали 75 человек, передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Причины аварии, имена людей, по вине которых она произошла, будут объявлены после полного завершения расследования. А комиссия Ростехнадзора пришла к заключению, что к аварии привела цепь обстоятельств, среди которых технические и организационные просчеты, а также халатность. Причастными к трагедии названы 6 человек, среди них бывший глава РАО ЕС Анатолий Чубайс и бывший министр энергетики Игорь Юсуфов. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
История Саяно-Шушенской ГЭС с самого начала складывалась неудачно. К моменту приемки в эксплуатацию, акт, о который в 2000 году подписал тогдашний глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, станция работала уже 14 лет. При том, что технические недостатки не были устранены, ее приняли в эксплуатацию, чтобы, как утверждает Анатолий Чубайс, спасти экономику Сибири. Рассказывает директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Существует фундаментальная экономическая предпосылка. Уже в конце 90-х годов было очевидно, что износ техники в гидроэнергетике, да и вообще в электроэнергетике, очень значительный. А объем средств, которые ежегодно направлялись на инвестиции, был в 5-6 раз меньше, чем необходимо. И в такой ситуации фактически встали перед дилеммой. То ли нам пытаться быстрее реструктуризировать нашу сферу электроэнергетики, создать компании, распродать пакеты акций этих компаний в надежде, что придут инвесторы, и они будут вкладываться, они будут модернизировать. Второй путь – это все-таки повысить уровень технической оснащенности нашей электроэнергетики до безопасного, а потом уже заниматься реструктуризацией. Выбрали первый путь, но это заняло время, даже не год, это почти десятилетие, и то в полной мере еще не открылось. А с техническими системами так не бывает. Типа, подождите, износ большой, но вот нам надо реструктурировать, инвестиции будут, и все будет нормально. И получилось так, что техника нас наказала.
В числе тех, кого Ростехнадзор счел причастным к созданию условий для аварии, кроме гендиректора госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, замминистра энергетики Российской Федерации, экс-зампред правления РАО ЕС России Вячеслав Синюгин, генеральный директор ТГК-1, бывший технический директор РАО ЕС России Борис Вайнзихер, а также посол по особым поручениям МИД Российской Федерации, министр энергетики Российской Федерации в 2001-2004 годах Игорь Юсуфов, член-корреспондент РАН, председатель Центральной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса в 2000 году Анатолий Дьяков и управляющий директор, руководитель дивизиона ЮГ компании «Русгидро», главный инженер Саяно-Шушенской ГЭС в 1983-2006 годах Валентин Стафиевский. Появление этих имен в списке причастных к катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС комментирует руководитель энергетического отдела «Гринпис России» Владимир Чупров.
Можно сказать, что это довольно неожиданный вывод. Почему? Потому что среди людей, которые могут оказаться причастными к этой трагедии, звучат фамилии высшего топ-звена, топ-менеджеров РАО ЕС и Русгидро, включая нынешнего замминистра господина Синюгина. И то, что предстоит суд, который, может быть, примет решение в отношении конкретно этих лиц, это индикатор того, что где-то спущена команда, и кто-то решил заняться всерьез для того, чтобы выяснить ситуацию, что же происходит в российской энергетике и как в будущем исключить такие аварии. это можно только приветствовать, но очень надеюсь, что не закончится все компанейщиной и все это не выльется в какое-то единичное решение, в публичную порку, а все-таки будет системная работа, когда подобные ошибки, они начнут скрываться сейчас на системном уровне, не только в Саяно-Шушенской ГЭС. Пример, который сейчас можно привести, это та же самая Ивенкийская ГЭС, в которой закладываются такие же ошибки, как и Саяно-Шушенской, то есть не просчитываются многие параметры, а это вечная мерзлота, это мощная 200-метровая плотина, это масса социальных последствий. Ошибки, которые закладываются в новые проекты, они того же порядка, что произошли 17 августа на Саяно-Шушенской. Поэтому еще раз очень надеюсь, что это будет все-таки началом пересмотра всей системы, что из себя представляет современный Русгидро, да и не только вся электроэнергетика России.
Именно в таком ключе оказывается Русгидро. Гидро и рассматривает представленные комиссии Ростехнадзора выводы. Об этом рассказал начальник департамента целевых коммуникаций Евгений Друзяка.
Компания «Росгидро» в основном согласна со всеми выводами, которые были сделаны в этом акте. И для нас он прежде всего является руководством к действию для того, чтобы превратить те выявленные недостатки и недочеты в эксплуатации станции и оборудования, план конкретных мероприятий по всем нашим объектам по усилению мер безопасности с целью того, чтобы подобные инциденты, подобные трагические события никогда больше не повторялись. Что касается вопроса об ответственности людей, комиссия Ростехнадзора занималась выявлением технических причин произошедшего. И те два списка людей, которые указаны в акте, первый список – это люди, которые имеют отношение к созданию условий для возникновения данной аварии. А второй список – это сотрудники гидростанции и менеджеры нашей компании «Росгидро», которые в силу своих профессиональных обязанностей несут ответственность за предупреждение подобных инцидентов. Но еще раз подчеркну, что это не виновники аварии, это люди, которые вот имеют отношение к возникновению подобных условий.
Может быть, поднимутся тарифы на электроэнергию?
Безусловно, выбытие из эксплуатации Саяно-Шушенской ГЭС повлияло на тарифы и на ситуацию, прежде всего, в Сибирской энергозоне, но значительного роста для населения из аварии на Саяно-Шушенской ГЭС не произойдет. Был рассмотрен план восстановления Саяно-Шушенской ГЭС и определены затраты на 2009-2010 год, более 20 миллиардов рублей. Что касается источников этих средств, то это будут собственные средства нашей компании, то есть то, что компания зарабатывает, продавая электроэнергию на рынке, привлеченные кредиты и, возможно, доп. Эмиссия, то есть продажа акций компании. Этот вопрос пока еще до конца не решен, в настоящее время определяется. Но говорить о том, что якобы потребители, в первую очередь население, заплатят за ремонт Саяно-Шушенской ГЭС, это такая, знаете, натяжка.
Напомню, что в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 75 человек. 9 из 10 агрегатов станции были выведены из строя. На восстановление потребуется несколько лет и не менее 40 миллиардов рублей. Ответственных за крупнейшую в истории мировой гидроэнергетики катастрофу определит суд. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Нынешний директор корпорации «Роснано», прежде возглавлявший компанию «Единая энергетическая система», Анатолий Чубайс формально признал свою долю ответственности за случившееся на Саяно-Шушенской ГЭС, как руководитель, бывший руководитель всей энергоотрасли. Чубайс, уже почти два десятилетия остающийся влиятельной фигурой в российской экономике и политике, сделав такое заявление, мало чем рискует, считает московский политолог Евгений Минченко, директор Международного института политических исследований.
Я бы не считал заявление Чубайса покаянным, потому что он же что сказал? Он сказал, я отвечаю за все, что тогда происходило в отрасли. При этом, не ответив на конкретные обвинения были, о том, что он в 2000 году принял эту станцию в эксплуатацию, о том, что договором не были предусмотрены вопросы обязательного ремонта и так далее. То есть ему были выдвинуты достаточно конкретные обвинения, в ответ на которые он сказал, ну да, конечно, я вообще-то во всем в отрасли виноват. Поэтому я думаю, что это как раз классический риторический прием, который называется «да, но».
А как вы думаете, каковы последствия будут для Анатолия Чубайса всей этой истории с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС?
Вопрос хороший, потому что Чубайс является лидером достаточно крупной номенклатурной группировки, которая по-прежнему имеет достаточно серьезные позиции во властных структурах Российской Федерации. Я думаю, что дальнейшая судьба Чубайса будет зависеть только от результатов конкретного исследования, сколько от внутриэлитного баланса.
А что это за такая группировка номенклатурная, которую возглавляет Чубайс?
Это достаточно разветвленная группа людей, но это, собственно, бывший менеджмент РАО ЕС. Это, собственно, если брать в широком смысле, это старая семейная группа, которой можно отнести и Волошина, и Абрамовича, и так далее. То есть, ну, собственно, это вот те ельцинские кадры, которые остались в наследство Владимиру Путину. Кстати, удар по одному Чубайсу маловероятен. То есть, может быть, только такая общая российская компания, но сегодня я не вижу сильных субъектов ни в окружении Путина, ни в окружении Медведева, которые могли бы произвести атаку на весь этот клан. И обратите внимание, что сегодня Чубайс фонтанировал новыми идеями про инновационное развитие, и, кстати, ядром которого могут стать в том числе сырьевые корпорации. Поэтому я думаю, что скорее всего эта тема как-то еще поиграет в медийном пространстве, но каких-то конкретных кадровых решений, думаю, принято не будет.
Неужели эта группировка политически так влиятельна? Я, правда, слышал, что у Валентина Юмашева, другого представителя той же группировки, есть даже свой кабинет в Кремле. Но неужели они что-то еще решают, эти люди?
Они, естественно, являются одним из элементов принятия решения. То есть это не ключевой элемент, но я думаю, что один из 7-9 влиятельных кланов.
А вот эти все силовики, питерская, карельская силовая группировка, которые любят так пугать ваши коллеги, неужели они недостаточно влиятельны для того, чтобы забрать у них все деньги и поделить сами между собой?
Ну, понимаете, это же на тему неких силовиков питерских, которые существуют. Есть несколько групп влияния, у каждой из которых есть свои силовики. Силовые структуры далеко не однородны. Вот. Тут все гораздо сложнее с одной стороны, а с другой стороны гораздо проще. Но очевидно, что никакой группировки единой так называемых силовиков, конечно же, нет.
Евгений, другому поставлю тот же, может быть, вопрос. В чем причина такого долголетия во власти Анатолия Чубайса?
Вы знаете, что бы там о Чубайсе не говорили, в чем бы его не обвиняли, он действительно достаточно эффективный менеджер, причем именно антикризисный менеджер. К сожалению, у нас в России дефицит людей, которые способны управлять большими проектами, которые способны управлять большим количеством людей, при этом управлять эффективно. В общем-то, можно по-разному относиться к тем целям, которые ставили перед Чубайсом, когда он приходил, скажем, в РАО ЕС. Но то, что он эти цели реализовал, причем достаточно эффективно, я думаю, это очевидно, особенно его, так сказать, последний аккорд, когда они очень и очень задорого продали иностранным инвесторам пакеты возможных ОГК и ТГК, а теперь их после кризиса их стоимость серьезно упала, но уже поезд ушел.
Раньше политической экспонентой деятельности Анатолия Чубайса считали партию «Союз правых сил», или лидером одного из крыльев, который считали, опять же, Чубайса. Сейчас там произошла перегруппировка, есть партия «Правое дело». Чубайсу нужно сейчас представиться на политическом уровне, как вы считаете? Или он обходится легко менеджерскими своими возможностями внутри больших правительственных корпораций?
Ну, во-первых, я думаю, что сдача «Союза правых сил» была одним из элементов переговоров о дальнейшем трудоустройстве Чубайса. С одной стороны, я думаю, что от наличия какой-то политической подпорки, наверное, не отказался бы ни один из влиятельных чиновничьих бизнесовых кланов. Но другое дело, что есть ограничения по политическому проектированию. Плюс, ну вот у Чубайса, у него есть убеждения, эти убеждения либеральные, и он, насколько я знаю, несколько раз отказывался финансировать, может быть, потенциально электорально более успешные проекты, но те, которые не соответствуют его политическим убеждениям. Сегодня, я думаю, на политической карте России места для такого вот либерального правого проекта, скорее всего, нет.
Политическое настоящее и будущее Анатолия Чубайса. Мнение московского политолога Евгения Минченко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обсуждаем с экономистом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», итоговый выпуск программы «Время Свобода» за понедельник, 5 октября. Банкротство компании «ЮКОС» может стоить России половины доходной части бюджета, запланировано на 2010 год. Миноритарные, акционеры компании, ожидающие решения Европейского суда по правам человека по жалобе «ЮКОСа» против России, требуют компенсации всех убытков, которые они понесли из-за принудительного развала компании. Впрочем, рассмотрение корпоративной жалобы «ЮКОСа», назначенное на 19 ноября, может быть отложено отложена на неопределенный срок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении добиваться возмещения ущерба в размере как минимум 100 миллиардов долларов США по жалобе ЮКОС против России заявил накануне бывший финансовый директор ЮКОСа Брюс Мизамор. Он почти не сомневается в том, что Европейский суд по правам человека удовлетворит жалобу адвоката Пирса Гарднера, который выступает имени миноритарных акционеров ЮКОСа, обратился в Страсбург еще в 2004 году. Гарднер, в частности, указывал, что акционеры компании расценивают действия российских налоговых органов в отношении ЮКОСа как незаконный отъем собственности. Российские власти надеются выиграть это дело, напирая на процессуальные моменты. Уже неоднократно высокопоставленные чиновники говорили о том, что в суд обратился ненадлежащий заявитель. Общая позиция сводится к тому, что нельзя рассматривать заявление компании, которое уже не существует. Еще в 2006 году ЮКОС был признан банкротом, а год спустя исключен из госреестра юридических лиц. Сумма налоговых претензий, включенных в реестр требований кредиторов компании, составила около 430 миллиардов рублей. Но, несмотря на возражения российской стороны, в конце января страсбургские судьи признали приемлемой жалобу ЮКОСа, а раз так, говорят наблюдатели, вероятность ее удовлетворения очень велика. Однако развернулась дискуссия о том, с какой стати правительство, а фактически налогоплательщики, должны платить за банкротство ЮКОСа, пусть и состоявшиеся, как считают правозащитники, по политическим мотивам, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Позиция нашей бюрократии защищать в этой ситуации сложно, потому что политическое дело ЮКОСа сомнений ни у кого не вызывает. У кого есть сомнения, тот может зайти в хамовнический суд и послушать, какую там ахинею несут на втором процессе. Первый процесс, насколько я помню, не сильно от этого отличался. Ну, нужно еще учесть, что в Европе существуют вполне определенные отношения к путинской России. Я думаю, что правильным выходом было бы, во-первых, борьба за снижение суммы иска, а во-вторых, фиксация, что соответствующие органы российского государства в то время были захвачены группой лиц, которые использовали эти органы и контроль за ними для злоупотреблений, в том числе для личного обогащения и для разгрома других компаний, и, соответственно, перевод этого иска на группу этих частных лиц.
Вместе с тем, многие наблюдатели предполагают и другое развитие событий, намекая на то, что правительство просто откажется выполнять решение Европейского суда по правам человека, если оно будет вынесено в пользу ЮКОСа, а сумма назначенной компенсации достигнет невиданных до сих пор размеров. Подобный демарш, кстати, в конце 60-х предприняло правительство Греции, отказавшееся по решению суда вернуть собственникам земли, отобранные у их владельцев под строительство военно-морской базы после установления в стране военной диктатуры. Говорит профессор кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений Ольга Зименкова.
В 60-х годах в Греции произошел военный переворот, и у власти находились то, что тогда в советской прессе нас писали черные полковники. После того, как Греция вернулась к демократическим условиям жизни и восстановила свое членство в Совете Европы, вернулись и заявители к своей жалобе. И суд повторно рассматривал их заявление, не пересматривая своего основного решения. Тем не менее, суд вынес специальное решение о том, каким образом, в каком порядке то решение должно быть исполнено.
Тем не менее, после угроз России покинуть парламентскую ассамблею Совета Европы, в случае, если российскую делегацию лишат полномочий, версия о том, что решение Европейского суда по правам человека в пользу ЮКОСа может стать поводом для выхода страны из Совета Европы, не кажется такой уж абсурдной. Но, по мнению юристов, от такого развития событий пострадают не заявители из ЮКОСа, а все российские граждане, говорит эксперт Центра содействия международной защите, адвокат Анна Ставицкая.
Реально это или нереально, я рассуждать не хочу. В нашем государстве все что угодно возможно. На мой взгляд, для государственных чиновников это немыслимо. Вместо того, чтобы думать о том, чтобы не нарушать права людей, которые живут в стране, называемой Россия, наша сильная мира сего думает о том, как бы сделать так, чтобы поскорее выйти из Совета Европы, обидеться там на кого-то, стукнуть дверью и лишить возможность своих граждан отстаивать свои права.
Впрочем, не исключено, что рассмотрение корпоративной жалобы ЮКОСа, назначенное на 19 ноября, отложится на неопределенный срок. Без российского судьи дело ЮКОС против России Европейский суд не может рассматривать в принципе. Но постоянный член палаты Страсбургского суда Анатолий Ковлер от участия в деле отказался. Назначенный взамен судья Эдхок Валерий Мусин по настоятельной рекомендации секретаря канцлера Европейского суда взял самоотвод после того, как стал членом Совета директоров «Газпрома». У президента Дмитрия Медведева был месяц для того, чтобы подыскать ему подходящую замену. Но пока о новой кандидатуре на место судьи Эдхок не сообщалось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Компания ЮКОС Интернешнл была зарегистрирована в Соединенных Штатах. О том, что это за компания, что представляет собой ее бывший финансовый директор, а также о том, как американские эксперты рассматривают перспективы процесса в Страсбургском суде, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Судя по документам, компанию возглавляет бывший финансовый директор корпорации ЮКОС Брюс Мизамор. По ряду документов он также является одним из менеджеров Хьюстонской корпорации по предоставлению услуг некоммерческим общественным благотворительным организациям. О коммерческой деятельности ЮКОС Интернешнл информации не найдено. Сам Брюс Мизамор заявляет, что выступает от имени 55 тысяч держателей акций корпорации ЮКОС, понесших финансовые убытки в результате того, что российские власти обанкротили нефтяную компанию. Брюс Мизамор занимал должность финансового директора ЮКОСа с 2001 по 2005 год. Всего на руководящих финансовых постах в нефтегазовой промышленности 59-летний Брюс Мизамор проработал 28 лет. Вот как прокомментировал шансы истцов бывший юридический советник Белого дома Дэвид Ривкин. Всегда трудно предсказать, каково будет судебное решение по иску, однако Европейский суд по правам человека принял жалобу к рассмотрению, что уже очень важно. В прошлом, при рассмотрении жалоб на действия российских властей, Страсбургский суд был очень осторожен при вынесении решений, однако приговаривал Россию к выплате штрафов. Российская страна всегда применяла жесткую тактику в своей юридической защите. Вот и на этот раз она попытается отвергнуть иск, ссылаясь на так называемые процессуальные нарушения. Если Страсбургский суд примет решение в пользу истцов, то России все же придется выполнить решение суда. В противном случае под удар будут поставлены отношения с Европой. Россию могут исключить из Совета Европы, а это сделает недействительными различные экономические соглашения России с европейскими государствами. Конечно, сами европейцы не заинтересованы в таком повороте событий, ибо им нужны российские энергоносители. Но и игнорировать решение Страсбургского суда они не смогут. Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома, считает дело, принятое к рассмотрению, чрезвычайно интересным как с юридической, так и с политической точки зрения. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Суд снял с выборов в Московскую городскую думу кандидата «Справедливой России» Елену Хованскую. По каким причинам такого решения добивался лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин? Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку очередное правительство республики. Вышла книга о необходимости преодоления наследия сталинизма в России. Журналист Евгений Киселев в очередной раз меняет работу. Об этом расскажем после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Российские нацисты меняют тактику. Индивидуальный террор дополняют массовым.
Комментарии экспертов.
Заслуженно ли Чубайс попал в список виновников Саяно-Шушенской трагедии?
В блогах «Свободы».
Русский филолог попыталась найти в Грузии русофобов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Массовое избиение солдат произошло в воинской части в Ленинградской области. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. На рабочем совещании в понедельник он подчеркнул, что недоволен действиями чиновников при решении социальных и экономических проблем. Совет по правам человека при президенте России назвал незаконной и аморальной кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подрабинока, развернутую молодежным движением «Наше». Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу дела группы скинхедов, участники которой обвиняются в 11 убийствах и нападении на почве национальной ненависти. В Исламабаде в результате взрыва в представительстве Всемирной продовольственной программы ООН погибли, по последним данным, 5 человек. Все они сотрудники организации. ООН закрыла все свои миссии в Пакистане. В Ираке по меньшей мере 6 человек погибли и 15 были ранены при взрыве в западной провинции Анбар. Второй человек в Аль-Каиде угрожает Западу новыми терактами, чтобы отомстить за преступление против мусульман, как он выразился. Соответствующее заявление Аймана Заухири появилось на одном из исламистских сайтов. В Румынии около 800 тысяч учителей, медиков и других работников бюджетной сферы проводят забастовку. Они требуют повысить заработную плату, прекратить увольнение и отменить принудительные неоплачиваемые отпуска. В Швеции открылась Нобелевская неделя. Сегодня были названы лауреаты премии в области медицины.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, понедельник, 5 октября. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку правительство республики. Официальной причиной называется неудовлетворительная работа председателя правительства Рашида Гайсанова и всего кабинета министров в решении социальных и экономических проблем. О причинах подобных кадровых решений обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов беседовал с руководителем общественного информационного центра национальной политики Тимуром Музаевым.
Я думаю, что отставка правительства Ингушетии связана вот с тем кризисом, который недавно произошел, с попыткой приватизации нефтепромышленной компании, которая работает в Ингушетии. Совсем недавно, день назад, президент Ингушетии резко раскритиковал республиканских чиновников и заявил, что не допустят приватизации нефтекомплекса, который принадлежит республике. Очевидно, что вот за последнюю неделю в правительстве республики назревал некий кризис, только отголоски которого появлялись в информационном поле.
Что это за компания?
Нефтекомплекс республики, который контролирует компания «Ингушнефтегазпром». Попытки отчуждения имущества предприятия, во всяком случае, о попытках незаконной приватизации, распродажи имущества концерна, сведения появились вот недавно. Президент Ингушетии Евкуров довольно в жесткой форме дал указание Министерству имущества и другим чиновникам прекратить растаскивание государственного нефтекомплекса.
Наблюдатели полагают, что действия Евкурова продиктованы, в частности, тем двусмысленным положением, в котором он оказался после покушения на себя. Есть давление Москвы, есть давление из Грозного, есть соперничество, которое простирается в том числе и на нефтекомплекс. Как вы полагаете, насколько справедливы эти оценки?
Ну, очевидно, что публичные выступления Евкурова против чиновников, в частности, столь резкие публичные выступления, являются скорее не деловым руководством кабинета министров, а скорее пиар-акциями. И очевидно, что Евкуров пытается упрочить свое положение в Ингушетии, которое после покушения на него все-таки сильно пошатнулось. Не исключено, что Евкуров это делает санкции кремлевского руководства, которое поставило на него как на фигуру, которая сможет контролировать ситуацию в Ингушетии. Очевидно, что Кремлю был бы необходим сильный и внешне самостоятельный руководитель, каким, в общем-то, в Чечне, например, является Рамзан Кадыров.
Правильно я вас понял, что вы имеете в виду соперничество между московскими кабинетами, сейчас между Кремлем и Белым домом, между Кремлем и силовыми структурами, которые отражаются на ситуации в Ингушетии?
Очевидно, что кремлевские чиновники заинтересованы в некоторой стабилизации ситуации на Кавказе, которая, в общем-то, может гарантировать сильный лидер. Что касается представителей федеральных силовых структур и особенно федеральных специальных органов, то они всячески противятся формированию сильной политической власти в кавказских республиках и скорее выступают за некие марионеточные режимы, представителем которых был, в общем-то, предыдущий президент Ингушетии.
Политолог Тимур Музаев в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Вадимом Дубновым. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Республики Ингушетия назначен Алексей Воробьев. Он занимал до сегодняшнего дня должность секретаря Совета Безопасности Республики. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 5 октября. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», своим иском против кандидата в депутаты Московской городской думы Галины Хованской, бывшей яблочницы, а теперь члена партии «Справедливая Россия», спровоцировал раскол среди своих товарищей. Некоторые яблочники не поддерживают иск своего лидера и намерены добиваться от Митрохина извинений. Галина Хованская, несмотря на то, что суд принял решение об отстранении ее от участия в выборах в Мосгордуму по одному из направлений, вовсе не отказалась от участия в этой избирательной кампании. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Хованская планировала участвовать в выборах в Мосгордуму по партийному списку «Справедливой России» и по одномандатному округу на северо-западе Москвы. Сергей Митрохин от имени партии «Яблоко» предъявил претензии к ее агитации в рамках списка «Справедливой России». Среди претензий то, что Галина Хованская на встрече с избирателями дала гражданам визитки, где был указан ее номер телефона в Государственной Думе, и то, что она консультировала пришедших на встречу с ней граждан по юридическим вопросам. Первое якобы является использованием преимуществ служебного положения. Второе – подкупом избирателей. Мосгорсуд постановил удовлетворить требования партии «Яблоко» и исключить Галину Хованскую из списка «Справедливой России».
Суд пришел к выводу, что кандидат Хованская неоднократно использовала служебное положение, поскольку она является депутатом, а также давала юридические консультации на встречах с избирателями.
Пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. Таким образом, Сергей Митрохин избавился от конкурента и припомнил Хованской то, что в 2007 году она покинула партию «Яблоко» и перешла в партию «Справедливая Россия».
Когда она ушла из «Яблока», чтобы попасть в Государственную Думу, ей никто не сказал ни одного слова. Никто не называл ее ни предателем, ничего. Такого не было. Мы партия интеллигентная. Но когда она теперь решила вернуться зачем-то из Государственной Думы в Московскую обратно, она это собиралась сделать вместе с кремлевским проектом «Справедливая Россия» за счет голосов партии «Яблоко». Ведь совершенно очевидно, что ее специально поставили в список, потому что она ассоциируется у многих с «Яблоком». И тем самым пройти в Мосгордуму псевдооппозиция может только за счет реальной оппозиции партии «Яблоко». Нам надоело, что от нас бесконечно вытирают ноги, опуская нас ниже плинтуса, рисуя нам какие-то 1.5%. Теперь ноги будем вытирать мы, а тех, кто это с нами делает.
Галина Хованская считает, что иск является сведением счетов. Она и собирается подать кассационную жалобу в Верховный суд, который рассмотрит ее в течение 5 дней.
Дефекты агитационных материалов, там есть определенные дефекты, но это допущены партией. Но претензии предъявляют все только ко мне. Дело в том, что мы в суде, в общем, мы считаем, что мы опровергли все их доводы. Там есть позиция, которая не отвергнута судом, о том, что Хованская, отвечая на вопросы граждан на встречах, давала им юридические консультации на профессиональном уровне. А это стоит денег, и это называется теперь ответ на вопросы избирателей на встрече, подкуп избирателей. То, видимо, я должна была говорить людям, нет, я ничего не знаю, и зачем вы вообще сегодня сюда пришли. Жалоба, конечно, обязательно будет подана вверху. Верховный суд, это первое. И второе, я еще и кандидат в одномандатном округе на северо-западе Москвы. Жители меня там поддерживают, и если не будет провокации, я выиграю эти выборы.
Партия «Яблоко» – раскол. Большинство яблочников не знали о том, что Сергей Митрохин подал иск. Они не поддерживают его обвинение Галины Хованской.
Сыпало очень много откликов, звонков от членов партии московского отделения, просто возмущены данным поступком. И Сергеевич, он его принимал единолично, об этом никто не знал. Все абсолютно были этим ошарашены, что он это сделал без всякого обсуждения в партии, даже со своим там окружением он это не обсуждал. Я пришел на этот суд по Хованской, увидел, что там все доказательства собраны путем слежки, путем такого подлога, фальсификации. То есть суд, все основания «Яблока» для снятия Хованской, они не имеют никакого отношения к закону.
Это был заместитель руководителя московского отделения «Яблок» Семен Бурт. Галина Хованская знает о позиции яблочников. Политолог Дмитрий Орешкин разделяет предположение о том, что решение о подаче иска было согласовано с представителями команды мэра Лужкова.
Хованская, известная своей добросовестностью, своей последовательностью, своей высокой квалификацией, дама, которая занимается политикой, связанной с жилищными вопросами, уже более 10 лет. Она очень хорошо и эффективно работала на «Яблоко» и пользовалась большим уважением избирателей. Потом, по некоторым причинам, она, как и многие другие, решила, что «Яблоко» в его нынешнем виде, с его нынешним руководством, электорального и политического интереса и перспектив на ближайшее будущее, по-видимому, не имеет. И она, понимая, что в «Единой России» ей места нет, пошла в справедливую. Ну, такой политический выбор. И я думаю, что такой политический выбор, уважая мнение госпожи Хованской, следовало бы Яблоку принять. Вместо этого мы, с сожалением, наблюдаем попытку задним числом свести счеты. Обвинение в адрес Хованской абсолютно надуманное, поскольку яблочный электорат отличался всегда повышенной такой нравственной чуткостью, то вот это действие, оно, конечно, по автомату наносит ущерб госпоже Хованской и позициям «Справедливой России». Но в качестве отдачи она довольно сильно, эта акция, бьет и по ее инициаторам, то есть прежде всего по господину Митрохину и по вот такой яблочной непримиримости. В конце концов, это в пользу московских единороссов.
Пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой опроверг предположение о причастности правительства Москвы к иску Сергея Митрохина.
Тотальная политика, полная ерунда. Никакого отношения к этому не имеет.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем обзор заметных событий дня понедельника, 5 октября, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Партия «Яблоко» выпустила книгу под названием «Преодоление сталинизма». Среди авторов, помимо видных партийцев, председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский и председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. На презентации книги побывала моя коллега Вероника Боде.
В предисловии к книге говорится, партия «Яблоко» считает основным направлением своей деятельности преодоление тоталитаризма во всех формах. Здесь же опубликовано принятое политическим комитетом «Яблоко» в феврале этого года решение о преодолении сталинизма как условии модернизации России в 21 веке, говорит член политсовета партии Григорий Явлинский.
Будет постоянный дрейф в сторону большевизма. Если нет специальной работы по преодолению сталинизма и большевизма, будет просто автоматически дрейф в эту сторону. Это два принципа. Цель оправдывает средства. И люди мусор. Люди не имеют значения. Все, вот вам описание всей концепции большевизма и сталинизма. И что, кто мне скажет, что сегодня лозунг «цель оправдывает средства» не является абсолютно практическим рецептом действия и в международных делах, и во внутренней политике, и в очень многих других направлениях. Мы имеем такой вот сталинский постмодерн в политике. У нас гимн опять тот же самый. Вот вопрос нашей идентификации. У нас императорский герб, демократический флаг и сталинский гимн. И что это? Это уже не две головы, это уже три головы. Вот символ абсолютной неспособности самоидентифицироваться. Вот это большая проблема. Вырастают целые поколения, они вырастают именно вот в такой вещи.
В вопросах преодоления сталинизма общество «Мемориал» стоит на тех же позициях, что и партия «Яблоко». Слово председателю правления «Мемориала» Арсению Рогинскому.
«Мемориал» очень близок к «Яблоку», прежде всего потому, что мы полностью разделяем главную, по-моему, базовую идею «Яблока» – власть под контроль граждан – это и наш лозунг. А преодоление сталинизма – это только дорога, это путь. Может быть, это один из путей, с моей точки зрения, может быть, основной. Вот на пути к реализации этого, ну, может быть, самого идеалистического, самого нереализуемого, но все-таки этого самого главного, к чему мы все стремимся. Сталинизм – это, конечно, не просто поклонение Сталину. Сталинизм – это, конечно, целая система государственного и общественного устройства. Это то, что очевидно для каждого внимательного наблюдателя, все более пышным цветом расцветает в нашей стране в последнее десятилетие.
По данным Левада-центра, лишь 3% россиян хотели бы жить при Сталине, но при этом до 60% симпатизируют ему, считают его великим историческим деятелем. Почему сталинизм так живуч в общественном сознании? Об этом Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Символ Сталина, миф Сталин тесно сцеплен с символикой великой державы,
и с символикой победы. А это для большинства населения российского, до даже наступления нынешнего застоя, это чрезвычайно значимая вещь, в особенности победа. В сущности, победа в войне – единственный позитивный символ и позитивное достижение социализма и Советского Союза. Ну, немножко в тени его полет Гагарина в космос, да, но все-таки не сравним. Эту часть комплекса я бы назвал таким комплексом великой державы, да, или комплексом нашей победы, таким триумфаторским комплексом. Второй комплекс, как будто бы противоположный, но на самом деле те, связаны, это комплекс маленького человека. Это надежда на Сталина или другого такого вождя. Во-первых, что он наведет порядок. Мы-то не будем в это дело вмешиваться. Это вообще не наше дело. Он там пускай наводит. И второе, он является управой на любую власть. Вот Сталина на вас нет, да? Вот приедет Сталин, Сталин наш рассудит. Да? Ну, дальше можете любую фамилию вкладывать. Все эти фамилии хорошо ложатся в этот стишок.
Среди авторов книги «Преодоление сталинизма» председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Без преодоления сталинизма мы не сможем стать ни демократическим, ни правовым государством. Сталинизм – это вся стратегия взаимоотношений власти и общества строится на насилии, на подавлении и на лжи, на манипулировании, на дезориентации. И до тех пор, пока власть будет таким образом относиться к своим гражданам и таким образом строить отношения свои с ними, никакого правового и демократического государства не получится. И не только в политическом смысле, не только в гражданском смысле, но даже и в экономическом. То есть нам необходимо сделать в своей стране то, что сделали у себя немцы. Вот они сумели осудить гитлеризм всем народам. Германия пошла по этому пути и очень быстро преуспела и экономически тоже. И пока мы это не сделаем, мы будем бедной страной, мы будем не демократической страной, мы будем двигаться в направлении к третьему миру, а не в направлении к современным демократическим странам.
В книге «Преодоление сталинизма» помимо статей публикуются также документы сталинской эпохи и фотографии из архива общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Российский тележурналист Евгений Киселев из-за конфликта с одним из акционеров покинул украинский канал TVI, где занимал пост главного редактора и ведущего еженедельной аналитической программы «Наверху». На этом фоне в преддверии официального старта президентской кампании на Украине некоторые политики предлагают выяснить, является ли работа иностранных телеведущих вмешательством в избирательную кампанию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Евгений Киселев был главным редактором TVI с момента основания канала летом 2008 года. В украинскую столицу он приехал по приглашению соучредителя канала, опального российского олигарха Владимира Гусинского. В прямом эфире авторской программы «Наверху» тележурналист сообщил, что ее выпуск приостанавливается, а сам он покидает TVI из-за давления одного из акционеров. Речь идет о бывшем члене Совета директоров ЮКОСа Константине Коголовском, который вместе с Гусинским в равной доле владеет акциями украинского телеканала. О причинах своей отставки Киселев рассказал в интервью «Радио Свобода».
Возник конфликт между основными акционерами. Один из них попытался в этой ситуации установить единоличный контроль над каналом, действуя при этом методами, по сути, делать силовыми и, во всяком случае, вызывающими множество недоуменных вопросов с правовой точки зрения. В этой ситуации я, после долгих размышлений, принял решение приостановить свои обязанности как главного редактора, как ведущего до лучших времен. А те, кто любит смотреть мои передачи, всех жду на канале «Интер».
Две недели назад Евгений Киселев стал ведущим общественно-политического ток-шоу «Большая политика» на самом рейтинговом украинском канале «Интер». И, как утверждает сам журналист, акционеры TVI не возражали против совмещения работы. В истории с увольнением Киселева с канала, который должен был стать таким же успешным, как российский НТВ, пока многое не ясно, говорит шеф-редактор проектов «Телекритика» Наталья Лигачева.
Мне кажется, что какого-то очень сильного
политического давления. Не могло быть. Евгений Алексеевич не тот человек, который не может отстоять свою позицию в условиях украинского медиарынка, не российского медиарынка. Да, когда все-таки все это несколько мягче, у него есть имя, у него есть уважение со стороны акционеров и со стороны зрителей, и со стороны украинских политиков. Евгений Алексеевич и его там менеджеры ТВ, они не говорят прямо о причинах. То есть кто-то говорит, как Киселев, о каком-то политическом давлении со стороны акционера одного, да, Коголовского. Off Records там кто-то нам говорил о просьбах руководства телеканала Интер, который может иметь какие-то свои виды на Киселева. И в частности, вот у меня лично возникает в связи с этим мысль о том, что, возможно, речь идет о том, что Киселев будет вести итоговую программу на телеканале Интер.
По словам Киселева, такое предложение от руководства Интера ему не поступало.
Есть программа «Большая политика», она в некотором смысле является итоговой программой, такой вот еженедельное итоговое ток-шоу. Я не думаю, что сейчас у Интера есть потребность в какой-то иной итоговой передаче, но если вдруг появится такое предложение, можно его обсудить.
Через две недели на Украине официально стартует президентская кампания. И многие эксперты не исключают, что в результате недавних кадровых перестановок на Интере этот популярный канал, ранее резко критиковавший премьер-министра Юлию Тимошенко, теперь будет обслуживать в том числе и ее интересы как одного из основных кандидатов на пост главы государства. Между тем, в Верховной Раде звучат предложения создать комиссию, которая, в частности, выяснила бы, является ли вмешательством в избирательную кампанию работа телеведущих не граждан Украины.
Я не думаю, что каким-то образом это скажется на судьбе Евгения Киселева и Савика Шустера на украинском телевидении. Но это может быть просто способом предупреждения. Товарищи, будьте осторожнее, будьте внимательнее, будьте больше на стороне украинских интересов, а не чьих-то иных, а может быть и способом шантажа определенных политических сил. Реального какого-то влияния, я думаю, что подобные заявления не будут иметь.
Считает шеф-редактор проектов «Телекритика» Наталья Лигачева. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». США и Великобритании вышло официальное продолжение истории о медвежонке Винни-Пухе, книга под названием «Возвращение в чудесный лес». Это сиквел сказок английского писателя Алана Александра Милна «Винни-Пух и дом на пуховой пушке», написанных в конце 1920-х годов. Автором новой книги, согласие на создание которой дал фонд «Пух Пропертис», стал британский писатель и драматург Дэвид Бенедиктус, который ранее адаптировал классические тексты Милна для аудиокниг. Поколением советских людей и россиян книги Алана Милна известны в переводах писателя Бориса Захадера и мультфильмах режиссера Федора Хитрука. О русско-советской популярности английского медвежонка размышляет культуролог Ян Левченко.
Подобно «Золотому ключику» Алексея Толстого и «Волшебнику изумрудного города» Волкова, «Винни-Пух Захадера» – это не, собственно, перевод, а именно пересказ книжки, то есть нечто, претендующее на самостоятельность. Захадер добавил к изначальному тексту приспособы, которые в том культурном контексте, когда эта книга в 60-е годы выходила по-русски, больше подходили к нашим реалиям. Например, появление замечательной фразы, приписываемой Пятачку Захадером: «Любит ли слонопотам поросят, и если да, то как он их любит?» Пух вместе с такими персонажами, как Штирлиц и Чапаев, попал в разряд любимых персонажей анекдотов, собственно, уже после появления на экранах мультфильма. Если Чапаев и Штирлиц способствовали рождению циничного соцарта, такого постмодернистского сознания из соцреалистических штампов, то Винни-Пух как бы подмигивал советскому человеку из прекрасного далека английского черного юмора. Мне кажется, что Винни-Пух в том виде, в котором он появился в мультфильме, это, скорее всего, медвежонок, уже присвоенный советской парадигмой, адаптированный, если особенно учесть, что в последние годы мультфильмы о Винни-Пухе – это такая же часть «золотого наследия» в кавычках, что и все остальные мультфильмы студии «Союзмультфильм». Но если говорить именно о переложении Захадера, то тогда, конечно, это никакая не советская книжка. Не случайно книжку отвергло издательство «Детгиз», сочтя ее заграничной и сомнительной. Мне кажется, что Винни-Пух вместе с Пятачком – это такая комическая пара, чем-то напоминающая Тарапуньку и Штепселя. Они создавали своеобразный канал, по которому отводилась отрицательная энергия. А канал этот был такой, выделенный сегмент абсурда. Достаточно вспомнить, как организованы анекдоты про Винни-Пуха.
Кукуха и Пятачка. Это безопасный перевод советских клише в абсурдное русло. Страна, наверное, допустила бы и Хармса, если бы не его высоколобость. А Винни-Пух, как полагает его позднейший интерпретатор и переводчик Вадим Петрович Руднев, выпустивший книжку «Винни-Пух и философия обыденного языка», Винни-Пух, построенный на высоколобых интеллектуальных моделях, на психоанализе и так далее, апробирующий, абсорбирующий эти концепции, на уровне восприятия широкой публики оказался значительно более легко усвояемым.
Московский культуролог Ян Левченко. Прототипами героев книги для Милна стали его сын Кристофер Робин и игрушки мальчика. В продолжении книги о чудесном лесе появляется и новый герой. Это вздорная любительница крикета выдра Лотти. Но рядом с Винни-Пухом остаются его старые друзья, известные в советской интерпретации, как поросенок Пятачок, ослик Иая, сова и крошка Ру. О восприятии Винни-Пуха на его родине я беседовал с моим британским коллегой, обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа» Фрэнком Уильямсом. Фрэнк, Милн остается популярным писателем?
Очень популярный и был популярен с самого начала. Как только он написал эту книгу, он стал вообще знаменит.
Вам читали Милна в детстве родители?
Папа не любил читать вообще детям вслух, но я нашел сначала не сам Винни-Пух, а детские стихи Милна в библиотеке у дедушки. У него была очень богатая библиотека. Я там нашел вот эти книги с 20-х годов.
А вы читали своим детям?
Конечно. И часами сидел вечером, когда мальчики ложились спать, часто Винни-Пух им вслух. Летом, когда окна были открыты, даже соседи слушали мое чтение Винни-Пух.
Фрэнк, Винни-Пух – это английский медвежонок?
Для меня он очень английский. И даже все там персонажи, они очень английские, они отвечают достаточно точно какие-то вечные характеристики, лучшие стороны вообще английского характера. Ну, например, Ио.
Это ослик Ио.
Ослик, ослик. Ио типичный, вот угрюмый такой типаж. На самом деле, может быть, они вечные, может быть, они универсальны. Пу, конечно, вот он такой простецкий, вот такой, и мы все его любим, потому что он такой простой, он такой доброжелательный, но он делает постоянные вот такие ошибки, как все дети делают ошибки, невинные и простительные.
Пятачок, по-английски он будет?
Пиглет.
Это английский поросенок?
Он английский поросенок, он такой немножко наивный, но он младший брат каждого из нас.
В Британии есть анекдоты про Винни-Пуха?
Я не помню, что когда-нибудь слыхал анекдот на основе Винни-Пуха. Я думаю, что мы его слишком обожали. Это было для нас что-то священное, это было что-то сакральное. Шутить об этом было невозможно.
Это хорошая литература, на ваш взгляд?
Кто-то недавно назвал Винни-Пух лучшая детская книга всех времен. Я не знаю, согласиться с этим или нет, но я просто знаю, как человек, кто читал, сидел часами, читая вслух вот эту книгу, это одна из самых лучших примеров английского языка. Язык точен, язык свеж, язык прост. Он просто читается с определенным ритмом. Для меня эта книга вообще вечная. Это из-за качества языка. И стихи, которые там находятся, они поются. The more it snows, diddly-pom, the more it goes, diddly-pom, the more it goes, diddly-pom, on snowing.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были читатели и почитатели Винни-Пуха Фрэнк Уильямс и Ян Левченко. В США и Великобритании вышло продолжение истории о знаменитом медвежонке, книга «Возвращение в чудесный лес». Вот так обстояли дела в понедельник, 5 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Оставляю вас со звуковой дорожкой голливудского мультфильма и песенкой о медвежонке Винни the Pooh. So we've been to a feast every now and again. And when we're alone and there's nobody home, it's nice to be able to count on a friend like Pooh Bear. We need a Pooh Bear. Wherever you go, oh, won't you take me please, Pooh Bear? I gotta be there. It's me and it's you, my silly old Winnie the Pooh.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Владимир Петрович решил, что однажды вступив в партию «Яблоко», они имели право меня приватизировать.
Наши врачи прошли уже не одну катастрофу.
Все страны ЕС теперь демократически одобрили лесоводство.
Европейская комиссия потребовала изменить присягу, которую...
Главное для нас сейчас – это обеспечить пострадавшие районы медикаментами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».